Alleluia, 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 mi. Alleluia, 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 mi.
Аминь. Что, братья, уже не до пения, да? Могу обрадовать, что герменевтики экзамен не будет. У вас будет догматика и, вернее, гомилетика и экзегетика. Два экзамена. Да. По два, да. 2 часа на один предмет, 2 на другой. Гомилетика будет и письменная, и устная, а экзегетика письменная. Завтра.
На экзегетике можно будет пользоваться Библией и симфонией?
Да, да. И на гомилетике можно Библией и симфонией. Нет. На завтра мы объявим, до 9 будет молитвенный час, потом завтрак, а потом будет с 9 до часа будут экзамены. Хорошо, братья, давайте коротко домашнее задание пройдем. Только письменно. Приведите примеры прообразов лиц. Братья, кто назовет? Вот по табличке это. Пожалуйста.
Жена Лота.
Жена Лота. Кому она является? Или каким прообразом?
Прообразом, то, что она лето действие, да? То, что она просмотрела.
Угу. Колеблющихся, да?
Да, или жена Осии.
Угу. Про образы событий. Кто скажет, братья? Хорошо.
18 человек.
Да, тоже. Указано, да? Что? Ну, намек есть на это. Про образ действий. Вам понятно, события и действия разница или нет? Поняли?
Жертвенник.
Ну, наверное, не жертвенник, а сама жертва, да?
Овца.
Сама жертва. Если жертвенник, это предмет. А действие, то, что происходило, это сама жертва.
Такой пример, когда Иезекииль лежал на одном боку.
Тоже действие, да. Да. Определите, есть ли прообразы в следующих местах Священного Писания. Первое. Да. Ага. Живей, братья. Время дорого. У нас один урок. Давай.
Я отвечаю, Евреям 3:4. Ибо негде сказано о седьмом дне, а это другое.
Откуда взять?
Нет, это другое, подождите, это бытие.
Мелхиседек, здесь есть в первом месте.
Хорошо, есть.
Да.
Где нету?
Здесь ход. Манна является прообразом хлеба небесного.
Является, да?
Десяти, наверное.
Все тогда здесь.
Ага.
Есть все прообразы.
И по третьей табличке. Исследуйте, есть ли в этих текстах прообразы. Если есть, то покажите их исполнение. Давайте Бытие 7, с 1 по 5. Прочитайте, братья. есть исполнение. Нет, Бытие 7 глава, с 1 по 5 стих. Да.
И сказал Господь мой, войди ты и все семейство крепче, ибо тебя увидел я правильным, предо мной владеца, и всякого скота чистого возьми, как себе, пустого пола и женского, осень, и из скота нечистого по два, мужского пола и также и из птиц небесных по семи, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через 7 дней я буду изливать точность землю. 40 дней, 40 ночей истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Но я сделал все, что Господь повелел ему. Но и же был 600 лет, когда потоп воды пришел на землю. И вошел мой, и сыновья его, и жена его, и жены сынов, и вас нет ключей от вод потопа.
Как ты ответил? Что? Ну да, ответ, домашнее задание ты сделал? Есть прообраз?
Есть. Святого
Воскресения.
Что в 17 главе?
Ну, в 17 главе Луки здесь написано, что он до 7 стихи.
А что?
Ну, тоже как было водяное, это вынес на человеческий ебет, или женились, выходили замуж. Потом, как вошел Ной в ковчег, я пришел, так и в церкви.
Петр пишет 3.20.
Прочитай.
3.20 Петра, 1 Петра 3.20. Некогда непокорным, ожидавшим их Божьим, ожидавшему их Божию долготерпение водяное во время строения ковчега, в которую немногие, то есть 8 душ спаслись от воды, так и в нас. Ныне подобно образу всему крещения, не плотской нечистоты, это на обещание Богу добро свою поставит воскресением Иисуса.
Можно видеть, братья, прообраз? Ну, а в Луки там, наверное, чуть-чуть другая сторона. Там о внезапности или что мир не ожидает. Мир не ожидает. Хорошо, братья, есть вопросы по предыдущей теме? Или так мы поняли, усвоили? Идем дальше тогда.
Здесь, кажется, 18.6. Второзаконие. Ты ответил, да? Нет? Второзаконие 18.6.
А, может, посмотрим. Тут последние два предмета, где нет протолога. Или может кто-то...
Числа
35.
Города убежище, да?
Есть потолобосы?
В городах убежище? Конечно. Братья, там оставаться в этом городе... Во-первых, сам город, что всякий убийца, преступник имеет надежду еще убежать в этот город. Он там должен оставаться. До каких пор? До смерти великого священника. Да, тут во многом прообраз, я думаю. Города убежища – это прообраз. Какие еще у вас вопросы возникли?
Второзаконие 18.6, вы уже не понятно.
Братья, кто-нибудь ответил? Или силы не хватило до этого дойти?
Я смотрел, но я не увидел себе то, что
у нас большой недостаток наших курсов. Мы не можем проверять домашнее задание. И вы благоденствуете, похоже, так. Кто сделал, кто не сделал. Втихую промолчали и...
У нас делается так. Один человек отмечает. Сделал, не сделал, сделал, не сделал. Так, если идет по...
Ты не подскажешь.
По изучению... Слово, таблица исправляет, сделал, не сделал, не просто исправляет, сколько процентов, 70, 50, 10, 20.
Кто это по отметке делает?
Не просто, я говорю, там существует такое.
Ну, а кто должен?
Ну, это в следующий раз, когда вы будете проводить на том берегу, можете делать.
Но я не понял еще. Можно и на этом берегу так делать.
Проверяем по списку, если кто сделал, на сколько процентов. И все.
Друг друга проверяют?
Не, просто отмечают.
Один ответственный, и он через него все работает.
Скажем, я бы не захотел.
Не проверяют домашнюю, отмечают, сделали или нет. И тогда результат есть. Сколько.
То есть не оценку ставят, а просто хоть что сделал. Правильно, неправильно. Но это из-за того, у нас, допустим, мы проверяем, стараемся каждого, а тут программа у нас уплотнена, не хватает часов. Ну и группа довольно большая. В такой группе немножко трудновато проверять.
У вас группа меньше,
да? Да, у нас немножко меньше групп.
Но у вас людей
групп, не было, групп, человек. Да. Групп больше, а людей в группе меньше. Шесть восемь. Если левит придет из одного из жилищ своих, из всей земли сынов Израилев, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь, и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть он пользуется одинаковой частью сверхполучено от продажи отцовского имущества. Но здесь, братья, вопрос. Исследуйте, есть ли в этих текстах прообразы. Если есть, то покажите их исполнение в Новом Завете. Здесь пишем «нет». Оно так и подразумевается, чтобы и да, и нет. Если да, то какие прообразы?
Можно придумать что-нибудь.
Новое задание или? Да, но дарбистами не будем, да. Следующий урок. Нет. Да. Следующая глава называется «Применение Священного Писания», а урок «Общее сведение о применении». Братья, если вы помните, на первом курсе мы проходили и говорили о том, что при изучении Библии полезно задавать себе три следующих вопроса. Я нахожу это тоже важная деталь при исследовании Писания. Три этих вопроса. Во-первых, каков буквальный смысл текста? Это при толковании нередко страдает. Братья открывают Библию и сразу начинают толковать. Да. Что значит это для нас? Больше на третий вопрос отвечает. А вначале что? Каков буквальный смысл этого текста? Ну, даже, ну, элементарно, скажем, разбирать там, скажем, ну, выход Израиля из Египта. Сразу начинаем толковать. Это вот так, это так. Вот. Каков буквальный смысл этого текста? Второе. Что значил этот текст для первых читателей? То есть, что понимали или должны были понимать? Это в притчах нередко. Иисус рассказывает какую-то притчу, да? И хорошо, если мы встанем туда, в эту массу людей, и постараемся понять, что понимали первые слушатели. А потом третий только вопрос, каков смысл этого текста для нас сегодня? Вот это три вопроса толкователю. Оно важно, братья, если мы первый, особенно первый, каков буквальный смысл текста? Каков буквальный смысл текста? Да?
Второй вопрос, может, даже не ко всем, к историческим текстам.
предмет, как применять, можно применимо его?
Ну, наверное, нет, да?
Только к посланиям, к притчам, к посланиям больше всего.
Посланием, да, обязательно. Допустим, если это исторические тексты, ну, повествования. Вышел Израиль там из Египта, шли в пустыне, у горы были. Ну, первые читатели, наверное, ну, это история, да. Она не имела в виду, что послание, допустим, Павел пишет послание к римлянам. Вот это, к примеру, послание к римлянам Павел говорит об оправдании по вере, да? И здесь буквально вначале мы понимаем, о чем идет речь. Что римляне должны были понимать, церковь в Риме, что должна была понимать, когда читала это послание. А потом, каков смысл этого текста для нас сегодня? Сущность применения или вообще, что такое применение? Вот наша глава сегодня, общее сведение или урок, общее сведение о применении. Ну, чтобы понять применение или сделать правильное применение, то нам надо вот таким образом вначале разбирать или подходить к исследованию Писания, три вопроса толкователя, а теперь, что вообще значит применение? Под применением Священного Писания мы будем понимать перенесение библейских истин из древности в настоящее и их практическое осуществление в собственной жизни современными верующими. Вот, братья, на курсах тоже возникает. Вообще это проблема или тенденция такая. Кто-то не читает или мало читает Священное Писание. Мало исследует. Есть другая крайность. Изучают Библию, но отвлеченно. Отвлеченно. Вот в послании Иакова написано, такой человек подобен тому, кто подошел к зеркалу, посмотрел на себя и забыл, каков он. Там он особо и не всматривался. Да? Изучать Священное Писание всегда необходимо, ну, иметь цель применения. Вот Библия является книгой актуальной. Лютер сказал, что Библия не антична и не современна, она вечна. Антична – это, значит, относящаяся к трудам древности. Нет, так мы Библию не понимаем. И сказать «современно» тоже так не понимаем. Это часть истины только. А Библия вечна, она была как в те времена, так и сегодня она актуальна. Об этом написано в первом послании Петра, первая глава, как возрожденное не от тленного семени, но от нетлена, от Слова Божия, которое пребывает вечно. Вот есть неверные подходы к применению Священного Писания. Неверные подходы. Вот, к сожалению, и в истории, и сегодня есть верующие, которые имеют такое, ну, тоже в крайности. В современном богословии часто наблюдается откровенное пренебрежение применением Священного Писания, что порождает огромный разрыв между толкованием Библии и жизнью современных христиан. Вот что пишет по этому поводу один из современных экзегетов. Здесь таится большая опасность анализировать тексты и говорить о Боге, но постепенно позволить огню стремления к Богу угаснуть и не проводить много времени, разговаривая с Ним. Как часто толкователю не сопутствует горящее сердце, человек не позволяет тексту говорить с ним. Если библейский текст не захватывает твою душу, он мало поможет тем, кто тебя слушает. Братья, вот тут приводили пример. Такой где-то здесь, я понял, в Сакраменто, брат был, который дерзновенно проповедовал. Вот на днях кто-то говорил из братьев, да? А потом обнаруживается, 2 года он живет там в разных грехах, попал под уголовное преследование полиции, но проповедует, дерзновенно проповедует. Я вот иногда так наблюдаю и думаю, наверное, это не редкое явление, когда проповедник выходит за кафедру, говорит много, но его самого это не касается. Ну, допустим, может, более понятно это, когда в своей церкви, к примеру, мы знаем ситуацию во многих семьях. Ну, к примеру, в семье непорядок, да? Нет устройства, нету правильных отношений у мужа, жены, с детьми не лады. Выходит теперь брат за кафедру и говорит: «Братья и сестры, как важно, вот написано, имейте мир со всеми и святость», да? Ну, и иногда она как-то смущает, думаешь, хорошо, если бы брат это себе применил. Вот это очень важно. Когда человек говорит только на уровне ума и не принимает это лично к себе, то написано, тем примите, тем большее осуждение. Тем большее осуждение. Иисус прямо говорит: раб, который не знал волю Господина, бит будет меньше. Вот здесь есть схема, братья. У нас есть вот такая схема. Мы потом вернемся немножко назад. На страничке 41. О чем напоминает эта схема? Помните, на первом курсе мы рисовали схему контекст, контекст, текст, контекст, да? А мы в этом году ее рисовали. Вот, так вот, там контекст, или мы приходили к правильному пониманию, когда читали контекст. А здесь, в каком-то смысле, контекстом мы сами являемся. Вот смотрите, толкование. Ну, какое-то место мы взяли. Если толкование, да, мы правильно толковать можем тогда, когда применение у нас имеет место. Более глубокое толкование, смотрите, толкование, применение, а потом стрелочка, более глубокое толкование. То есть, ну, о чем говорит эта схема? Если человек пытается понять Священное Писание только на уровне ума, он не придет к большому познанию. Вот давайте откроем Колоссянам 1:9-10. Там прямо об этом написано, апостол Павел говорит об этом конкретно. Братья, кто открыл, читайте, давайте живее.
«Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Укрепляясь всякой...
Достаточно. Братья, увидели вот... Параллель, или этот текст подтверждает схему. Смотрите, апостол Павел молится. Сейчас я открою Колоссянам 1 глава. Вот апостол Павел молится о чем? «Посему и мы с того дня, как о сём услышали», о чем услышали? О вере, о духовном росте в местной общине. «Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, а потом применение, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и снова возрастая в познании Бога. То есть, вот, ну, как эта схема, на схеме показано. Они исполнялись познанием воли Божией, они приносили плод в практической жизни исполнения и еще более глубокое понимание, познание Бога. Это, братья, ну, очень важно. Человек, который не живет по Писанию, он не будет иметь откровения от Бога. Ну, в то время Священное Писание еще не было, да? Ну, можно так полагать, что они же покаялись не только, читая Ветхий Завет, да? Апостолы проповедовали. Возможно, остались какие-то записи у них, может быть, проповеди. Может, уже какие-то отдельные книги были. Евангелия уже были. Да. И это было их основанием, но полной Библии в то время еще не было. Значит, есть неверные подходы к применению Священного Писания. Какие это неверные подходы? Это, во-первых, высокомерное отношение. Вот здесь автор пишет историко-критический метод. Во-первых, это, ну, такое сомнительное отношение. Так ли это? И в современном богословии очень много этого. Вот тут в конце, на 39-й страничке, появился экзегет и забрал у верующих Писание. Сделал его объектом исторического исследования, вооружившись так называемым историко-критическим методом. Он стал упражняться в истории, начиная почти непременно сомнения, исторического скепсиса с отрицанием сверхъестественного. То есть там вообще духовного нету. Изучают Библию как просто книгу, как просто какие-то произведения. Христианин призван, ну, скажем, братья, на примере, как можно это. Ну, скажем, вот я помню, один брат, ну, так он красочно проповедовал. Он говорил, я вот замечаю разный подход к изучению Библии. Ну, например, вот такую картину возьмем. Сидит один ученый, вот он и разбирает хлеб, что такое хлеб, как вырос хлеб под микроскопом, в лаборатории, сколько там клейковины, сколько там, ну, все-все, как она обработку проходила. И говорит, а другой подход, это малыш утром проснулся, глаза протер, забежал в кухню, булочку взял, молоком запивает, говорит, у одного щеки розовые, а другой сидеет, высыхает ученый тот. Вот разные подходы, да? Мне понравилось, вот разные подходы. Да, нам надо изучать, надо и микроскоп, и все надо, но важно должно быть питание. Должно быть соединение, познание истины, познание Бога. Это очень важно. И при том делать это в смирении, но в подлинном таком понимании, не мы должны Слово Божие разбирать, а Слово Божие нас разбирать должно. И это, братья, ну можно как анализировать, скажем, когда мы изучаем Священное Писание, происходит здесь что-то в душе, какое-то движение, изменение. Мы идем к свету, мы идем к Богу, и если мы приближаемся, обязательно Слово Божие будет действовать. А если только на уровне ума, ну, мы обогащаемся и обогащаемся все больше. Одни становятся умниками, а другие получают благодать от Бога. Вот правильное отношение, когда у нас есть, ну, Слово Божие, вот как написано, апостол Павел говорит, верою вселится Христу в сердца ваши, да? Мне всегда очень приятно это слово, Вот что значит вселиться, да? Мы вот здесь живем в доме уже 2 недели, да, уже 2 недели. Но мы же не вселились, да? Мы на правах квартирантов, самый, может быть, теплый прием, нам очень хорошо. Но мы знаем свои права, наше право поспать, покушать, ну там попользоваться какими-то услугами в доме и все, да? А если вселился, если бы вселился в этот дом, я бы по-своему уже переставлял, что там двигал бы. Так и Слово Божие, да? На каких правах Христос в жизни нашей? Или просто как хороший гость, ну, поулыбались там, побеседовали, и все на этом. Или он вселяется, и он начинает что-то менять, что-то приводить в порядок, как он хочет. Вот так должно Слово Божие в жизни. Это применение. Взаимосвязь между толкованием и применением. Толкование текста и применение отличаются друг от друга по характеру и целям. Как правило, текст имеет одно толкование, но несколько применений. То есть, ну, толковать только, ну, однозначно, как есть, так надо и понимать. А применение, оно может быть очень разным. Одна и та же проповедь, а на разных людей по-разному действует. По-разному. Одним одно Бог говорит, другим другое. Несмотря на указанную разницу, между ними существует органическая взаимосвязь, без учета которой хорошего и действенного толкования Библии никогда не получится. Братья, ну можно будет познакомиться больше. Я так уже бегло, я хочу еще следующий урок чуть-чуть коснуться. Вот здесь 4 условия, обеспечивающие правильную взаимосвязь между истолкованием и применением библейских истин. Ну, это в чем-то знакомые условия. Первое – это правильное отношение к Священному Писанию. Мы уже неоднократно об этом говорили. Что значит правильное отношение? Это, во-первых, почтительное отношение, что это слово не человеческое, это слово Божие, и у человека должна быть вера, вера в богодухновенность Священного Писания и вера в силу Слова Божия. То есть, что означает? Я не просто знаю об этом, я верю, что оно в моей жизни будет действовать. Второе – это правильное толкование, истолкование Писания. Сегодня, ну тоже мы не раз говорили, уже сегодня много толкователей, которые что угодно истолкуют, как угодно под свои греховные пути это приспособят все. Тут необходимо быть честным, объективным толкователем. Как Писание говорит, так и воспринимать это. Третье, истолкование и применение истин Священного Писания должно осуществляться в контексте общецерковного понимания истины. Ну, что это значит, братья? Бог не только мне дал Библию, Бог дал всем народу своему. И плохо, когда кто-то, ну, свое понимание выпячивает. Ну, все вот так понимают. Надо сравнивать свое понимание, не утверждать. А я так понимаю. А мне так Бог открыл. Я говорю, ну хорошо, тебе Бог открыл, а мне кто открыл? Ну, если тебе Бог открыл, а мне кто открыл тогда? Это превозношение. Я вот так понимаю.
Например, вот вы приехали с России, я к нам. Вы же по-другому были,
по-моему? Нет. Я вот этому и удивляюсь.
Не, я просто понимаю, некоторые вещи, не просто общие.
Правильно, некоторые вещи, вот это следующее у нас.
Мы просто начали как-то время занимать, чтобы переучить это, или просто молчать будет.
Нам надо иметь столько смирения, когда мы видим, что вот другой понимает более правильно, тогда сказать, да, я... Вот немножко раньше будете читать. Там Джерри Бриджес, это автор книги «Благочестия», он пишет, что в моей жизни было два серьезных события, когда мне пришлось очень серьезно, коренным образом поменять, ну, не просто там какой-то стих, я так понимал, а, о, брат, правильно понимаю, а какую-то, ну, такую фундаментальную истину. Ну, например, вот некоторые люди утверждают, что в церковь человек входит или спасение получает, или даже точнее, давайте другой пример. Духа Святого человек, понимаю, получает при крещении. Это такое было, ну, понимание издревле, может быть. Отцы наши так понимали. Теперь мы исследуем Священное Писание. Нигде об этом не сказано. Нигде. Да, примеры есть, когда получали. Но в послании апостолы утверждают именно, ну, обратное, что получает Духа Святого в день искупления. И теперь я стою перед выбором. Я, может быть, 10, может, 30 лет так проповедовал, понимал, утверждал, что Духа Святого человек получает при крещении. Теперь мы вместе разбираем это место, эту тему, и я ясно вижу, что все-таки я понимал неправильно. Или я буду на своем стоять, утверждать свою позицию, или я в смирении скажу, да, я это не совсем правильно понимал.
Это вы о своей стороне сказали, а если церковь неправильно понимает, приехали сюда, все общество.
Я думаю, у нас прежде всего есть Священное Писание, и возрожденные люди, они воспринимают всегда истину, да? Ну, вот, допустим, братья, помните, в прошлом году мы разбирали Матфея 3 главу, «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Везде и всюду понимали, огнем крестить – это скорби, страдания. Раньше все так понимали. Но теперь, когда мы читаем 3 главу Евангелия от Матфея и говорим, смотрите, вот так в контексте, вот так, так, люди, как правило, никто не противится, ну, потому что так написано, это ж нетрудно увидеть. Раньше понимали, потому что, может быть, ну, не просто не вникли в этот текст. Но когда мы читаем, мы видим, да, вот так вот именно написано, так и надо понимать. И возрожденные люди, они воспринимают это, потому что это истина. Ну, а если я заблуждаюсь, тогда, конечно, церковь не будет воспринимать, и тогда мне надо сделать какой-то вывод, что мое понимание неправильное.
Ну, я слышал такое мнение, многие люди говорят, почему одна Библия, например, вообще не много, в Писаниях говорят, мне так открыто, другой так, и так просто, говоришь, кому как открыто.
Нет, не так, братья. Я вот приведу пример. Мы как-то на благовестии были, и женщина одна пришла, их сразу издалека видно. Она начинает участвовать так, ну, видно, что она, ну, не совсем из мира. А потом говорит, а можно детскую Библию получить у вас? Я говорю, а вы куда-то ходите? Да, хожу. А что, нельзя? Ну, я еще не сказал об этом. А куда вы ходите? Ну, как, я хожу христианам. Ну, а конкретно? Ну, а зачем эти вывески, зачем этикетки, зачем вот эти названия? Я христианка. Не, ну, я понимаю, ну, вы все-таки скажите, кто вы. Я евангельский христианин, баптист, а вы кто? Не, ну, я вот понимаете, я вот как апостол, я, ну, понятно, как апостол. Куда, в какое собрание вы ходите? Ну, к пятидесятникам. Я говорю, я вам не дам Библию. А почему вы, что вот я, ну, и возмущается. Да потому что вы будете при помощи этой Библии, вы будете лжеучение сеять. Я лжеучение? Скажите, в чем лжеучение? Давайте вот сядем, поговорим, побеседуем, хорошо?
Наедине?
Да, да, наедине. Я говорю, хорошо, я с вами буду беседовать хоть до утра, но одно условие. Вот всю литературу убираем, только Библия. И если Библия покажет вам, что вы не правы, что вы утверждаете лжеучение, вы готовы отказаться от своих убеждений и принять Священное Писание? Нет, говорит. Нет. Тогда я беседовать не буду.
Без толку.
Вот не как Библия открывается. Библия открывается всем одинаково. А подходы и отношения к Библии разные.
То есть здесь человек сам себе чувствует глубоко, что он где-то лукавит.
Да.
И он знает, что если вы начнете по Библии, его выведет на свет, его неправду, он не хочет идти.
Один брат рассказывал, строил дом. И там он, ну, один элемент, он сомневался, правильно он делает или неправильно. Он спрашивает у одного специалиста, вот я вот так и так хочу сделать, это будет правильно? Тот говорит, да ты что? Да нет, конечно. Ему это не понравилось. Ну, ему выгодно вот именно так сделать. Он ищет второго, тоже специалиста, и говорит ему, вот так и так я хочу сделать. Вот это будет правильно? Тот говорит, да ты что? Конечно, неправильно. Неправильно, по строительным нормам нельзя так делать. Он расстроился опять. Потом решил просто, ну, такого прохожего спросить, который не понимает. Говорит, вот так и так хочу. Так можно? Тот говорит, конечно, можно. Ох, да, значит, я прав. Буду делать так. Вот так в духовном нередко люди поступают, да? Тот, кто говорит истину, тот неприемлем ему. А найти-то можно человека, который одобрит твое понимание, твои действия. О, вот, ну все.
Так и написано, что отвратятся Бог от истины.
Да. Тут есть люди, которым важно не истину знать, а утвердить себя в своем понимании. Утвердить себя в своем понимании. О, теперь нас уже двое, значит, это уже истина, да? Нас уже двое. Можно и третьего найти. Братья, и вот здесь еще важен урок 9, это вы можете еще просмотреть дома. А 9, у нас больше часов не будет. Я думаю, здесь в 9 уроке очень важна деталь. Значение культуры в применении Священного Писания. Что значит культура, братья? Что значит? Сегодня в богословии есть такой даже термин транскультурная проблематика. То есть многие вопросы стали вопросы, касающиеся, ну, вечных истин, рассматривать в призме культуры. Ну, например, самый, может быть, такой распространенный ходовой вопрос – это покрытие головы замужних сестер, да? Вот некоторые говорят, это было в той культуре, это в Коринфе так было. Там и толкуют, находят исторический контекст. Это там были проблемы. Вот апостол Павел им писал, а мы живем в другой культуре, где не принято носить косынки. Поэтому эта истина на нас не распространяется. Братья, и это не единственный вопрос. Но, скажем, вот апостол Павел пишет, приветствуйте друг друга целованием святым, да? Ну, лобзание, целование. В Америке не принято, тут другая культура. Вообще, я жалею, братья, что мы на протяжении курсов мало практиковали. Хорошо, если один раз в день после молитвенного часа, может быть. Ну, не обязательно всех, да? А хотя бы кто рядом, поближе. Ну, так Писание говорит, это повеление, да? Но тут не принято. И я думаю, братья, проблема есть это, а? Да. Может, это хотя бы... Хорошо. Но есть же другое понимание. Есть другое понимание. Говорят, ой, тут вот голубых много, о нас подумают. Понятно, если в городе встретился и обнимать, целовать могут, не понять. А если в собрании это, ну, это нормально.
Вы понимаете, если там в аэропорту братья с России встретятся,
да,
нормально?
И там понимают. Нет, в аэропорту, я думаю, и тут проблем не возникнет.
Нет, люди понимают.
На вокзале, говорят.
Здесь мы говорим о культуре. Я, например, поприветствовал с привет целованием, да? Скажем, при всех, брат с братом. То есть сразу все, моментально сразу все подумали, что они того пола.
Не в аэропорту даже.
Везде, в Америке.
Да? Но, братья, а нужно ли нам не сходить, если у них уже голова до самой земли опустилась, мозги? Нужно ли ориентироваться на это? Ну, допустим, скажем, на колени встать можно или нет? Апостол Павел пишет: «Для сего преклоняй колено пред Отцом Господа моего Иисуса Христа». Да? Ну и ни одно место. На колени вставать. О, ты что, это там в Америке или в Германии, да, это вообще... Ну, а почему?
Да,
да. Это относится ли это повеление и входит ли в рамки культуры? Или это, вот, братья, любая вечная истина, которая... Ну, истина Божья, она должна действовать во все времена, независимо в какой культуре мы находимся. Вот есть, здесь давайте посмотрим некоторые детали, уточняются. Вот для применения истин Священного Писания в жизни необходимо знать, относится ли истина или повеление, изучаемое вами, к верующим Нового Завета. Есть такие повеления, которые действительно относятся только, ну, к какой-то определенной культуре. Например, по-моему, мы с вами говорили здесь, Иисус говорит, посылая учеников на благовестие, говорит, на дороге никого не приветствуйте, да? Можно это применять к нам? Нет, это относилось к той культуре, это имело определенные причины, чтобы поприветствовать там знакомого или незнакомого, на это уходило полдня примерно. Отошел только через 100 метров, встретил другого знакомого, еще поприветствовал его, и день прошел, да? И день прошел. А им надо было идти проповедовать. Ну, а если мы скажем, вот, братья и сестры, вы едете на благовестие, ни с кем не здороваетесь, никому не улыбаетесь, вот так написано, не приветствуйте, да? И даже если вы в собрание куда-то попадете, и там никого не приветствуйте. Вот так написано в Библии, да? Тут мы говорим, нет, этот вопрос касается культуры, той культуры, в которой жили ученики в то время, да? Поэтому нам важно исследовать Писание. Вот эта истина, она входит или выходит за рамки культуры? Ну вот здесь, например, братья, Исход 12 глава. Тут даже не только культура, а вообще, относится ли истина или повеление, изучаемое вами к верующим Нового Завета. Например, Исход 12 глава. Нет времени, братья, у нас читать. Это выход, вернее, совершение Пасхи. Совершение Пасхи. Нужно ли нам на праздник Пасхи вот барана зарезать, да, помазать косяки дома кровью там? Нет. Это повеление имело, значит, ограниченное действие, то есть для ограниченного круга людей это повеление было. Второе. Ограничено ли это повеление определенным временем? Ну, например, вот тут три места не очень удачные. Я взял Галатам 3.19. Братья, прочитайте. Галатам 3.19. Есть повеления, которые ограничены временем. Прямо об этом написано, что повеление до какого-то времени.
Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукой посредника.
Указана здесь ограниченность времени до пришествия семени, то есть до Христа. Закон был дан до Христа. Третье. Относится ли повеление к определенному кругу людей или нет? Ну, возьмем пример. Апостол Павел говорит, пишет послание и говорит своему сотруднику, постарайся прийти до зимы. Принеси мне книги, да? То есть, были конкретные повеления конкретным людям, и нельзя утверждать, что это распространяется на всех. Существует опасность неверного применения истин, которые также следует учитывать. Например, отмена действующего повеления. Отмена действующего повеления. Вот Бытие 2.24. Читайте, братья.
Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
Вот это повеление действует, установление. Можно так сказать? Да, это в Ветхом Завете так было. Это в Ветхом Завете. Ну, допустим, я выдаю дочь замуж, да? И обычно мамы привязаны к своей дочери. Живи у нас, живите у нас. Но братья скажут, ну вот же написано, да? Ну мы не против в каких-то ситуациях, может, и с родителями жить. А в общем-то принцип такой, оставить человек отца и мать. Семья должна быть уже самостоятельной, оставить человек отца и мать. Вот так что будьте добры, хотите, чтобы замуж выходила, пусть живут отдельно, пусть живут самостоятельно. А это в Ветхом Завете, в Новом Завете по-другому. Можно так утверждать? Нет, это общечеловеческое установление, принцип, который действует во все времена, на все века. Ого, а что-то они раньше кончили. Братья, на этом мы будем заканчивать. Вы можете, очень хотелось бы, чтобы вы еще посмотрели, заглядывали в свой учебник и продолжали обучение. Да, да. Нет, может быть и по-другому, может действительно, во-первых, разобраться. Это повеление, оно ограничено чем-то, кругом людей, временем, или оно не ограничено, повеление? Братья, потише немножко.
Музыку. Некоторые начинают оправдывать свою наклонность, например, к либеральной музыке, говорят, что это современная, потому что, смотри, нации даже взять, ну, и берут там, к примеру, цыган, евреи.
Это вопрос культуры. Здесь вот ложное оправдание. Тогда было такое время, а сегодня другая музыка. Да, другая она, откуда, какие ее источники. Берут от африканских шаманов, тяжелый рок какой-то. И говорят, так в Германии это принято, или в России сейчас все слушают уже это. Ну и что, если все слушают? А если все идут к колдунам? А если все грешат? А если все идут в погибель? Это вопрос, который выходит за рамки культуры. Если, скажем, ну везде принято, чтобы дома были, ну, скажем, там квадратными, ну, это культура. И мы строим тоже такие же дома, не круглые. А что касается духовных истин, ну, это не входит в рамки культуры уже. Тоже культура такая. Сидя, молятся. Ну, вряд ли можно оправдать это каким-то текстом Священного Писания.
На коленях молиться.
Не, ну, как у нас, да, у нас христианская культура, так скажем. Апостол Павел говорит, я преклоняю колени. Ты можешь привести хоть один пример, где сидя молились в Библии? Я приведу много примеров, где на коленях стояли или стоя, да? Соломон встал, мужи падали, падали ниц перед для молитвы. Это есть. А сидя я не нахожу в Писании нигде. Но возлежали как там? Мы можем так, это же описание события, да? Допустим, мы можем сказать, мы собрались на собрание, сели, и началось у нас богослужение в вечере Господня, да? Но там же не детализируется, когда хлеб, вино брали. Там не написано, сидели они или стояли. Вообще, братья, ну это ж можно исследовать, что значит встать на ноги или встать на колени. Это что-то означает или нет? Заходит, вот написано, перед лицом старца что делать? Вставая, зачем? Почтить, да? Почтить. А если, скажем, сидит молодежь, заходит там, вот в некоторых народах восточных, интересно, до сих пор, заходит старец, все встают вот так вот. Все встают. Это ну, какое-то уважение, выражение уважения.
В светских школах так же было.
Да. Ну, у нас до сих пор так. Да?
Да. Когда мы идем на интервью к начальнику, мы все встаем.
Да.
Начальник,
я, братья, был у советника президента нашего. Вы знаете, какой-то трепет напал. Ну, это большой человек, да? А если к Богу мы приходим? Это ж просто превратный ум у человека, когда говорит, это культура, да? Зайдет он к мастеришке своему, от которого зависит твой доход, да? Он вытянется, там он понимает, культура, не культура, выходит за все рамки, когда лишний доллар, там, может быть, зачтется ему. А если к Богу идет, тут он говорит, это ваша российская культура. Братья, ну что, время вышло. Последний урок. Давайте так кратенько, хоть несколько человек, помолимся, поблагодарим Господа за этот предмет. Помолимся.
Правильное житье под лицом Твоим. Помоги это исправить среди другого народа, Господи, какой-то окружает нас, чтобы цвет его примером для Тебя и для них, Господи. И все послать, Отец, на свой дух.
Аминь.
Аминь. Господи, также я Тебе благодарен, что мог в течение этих двух недель посещать эти уроки для нефти, больше познавать, как нужно правильно толковать священное писание, применять к себе. Помоги, Боже, эти уроки воистину потом правильно все употреблять и в проповедях, и в жизни своей. Аминь.
Аминь.
Господи Бог, славлю, благодарю Тебя и за этот урок, Господь, который нам даровал на свете, и за эти исповедения, правило, как только толковать, Господь, Слово Твое, Господи, да, чтобы я это все вспоминал. Дай, Господи, мне Бог, как правильно использовать этой Библии, изучение Слова Твое, чтобы я правильно понимал Слово Твое, чтобы я ни в какую тересть не уклонился и правильно применял это в жизни своей, чтобы я преображался в образ Твой, был на Тебе похож. Благослови нас во всем, Бог наш. Аминь.
Аминь.
Господь мой Бог, во час обосвящаюсь к Тебе. Благодарю Тебя за эту милость, которую что Ты явил к нам, что мы могли это размышлять, что Ты учил нас, как правильно размышлять над Словом Твоим, Господи. Помоги, чтобы вот и на практике, в каждодневной жизни нашей, и я, и каждый из нас стремились исполнять Твое Слово в жизни, Господи, А Ты открывай и научай по милости Своей нас, великий наш Господь и Бог. Аминь.
Господь, я благодарю Тебя, что позволил нам иметь эти занятия, что вот эту программу могли пройти, может быть, немножко спешно, но дай, чтобы это все принесло пользу в жизни лично каждого брата и моей жизни, чтобы больше и правильно понимать Слово Твое, познавать Тебя, применять это в своей личной жизни. Господь, сегодня это так недостает в народе Твоем. Ты благослови нас ревновать и возрастать в познание Слова Твоего, в познание Тебя, Бог наш. Аминь.
Аминь.
Библиология. Вениамин тоже проведет. Да. У вас два экзамена, экзегетика или не будет.
А после
этого... учите и другие предметы.
А после этого что-то будет? Экзамены и потом распускается и все, да?
Нет, заключительное собрание будет. Мы объявим еще завтра. Обед, а потом заключительное собрание будет.
Смысл другого.
Ну, я такой сделал. То, что надо знать.
Там еще это не просто обед был. Это мы больше как вымоленное дитя, вот это больше. А что мы вымолили, обед это второй идет, как это вот.
Главное, смотри, если она не отдала его, что было?
Да, ну там хоть как она первая ее, она истекает из того, что она молила.
Это да. Смотри, обед вам будет. Обстоятельства подготовки Ханна дала обед, скажем. Нет детей. Это как бы в особенном социальном это позор считал. Это один пункт, это огорчение, что это огорчало ее. Второй пункт, ну это один-два пункта, огорчение и пиздец. Второй пункт.
Что поем? Где Марик?
Марик в дороге.
Пацаны, я пение запою.
Христос надел в тех сердец.
Поем.
Христос надежда тех сердец среди этой жизни на земле, которых спас святой Отец от уз греха и жизни зле. Он жизнь свою за них отдал, и мир небесный сердце дал. Христос, надежда христиан, всех континентов и всех стран. 2000 уж лет ведет он свой искупленный народ.
Молимся. Аминь. Братья, последний урок библиологии. Ну, у нас сегодня одна тема будет, пророческие книги, и, может, в конце мы просто обобщим весь материал, о котором говорилось ранее. Нет, не будем. Будем пророческие книги сегодня проходить, потому что нам надо хотя бы одну тему пройти нормально, а то мы постараемся потом, если пойдем на поэтический, то мы и этот материал не усвоим. Пророческие книги, 58-я страница. Братья, у нас сегодня вообще пророки есть или нет? Мы. Пророк тоже, что проповедник. Это эпоха церкви Нового Завета. Служение пророка, служение проповедника. Принял слово от Бога, растворил его верою и передал его другим людям. Это простая схема. Именно по этой схеме работали пророки Ветхого Завета. В Библии писание пророков – это пророческие книги. Сколько их в Библии в Ветхом Завете? 17 пророков. Да, пропускаем, да. Ну, так сказали. Пойти сегодня, да, на пророческие книги. Делятся на больших и малых пророков. К большим пророкам относятся какие пророки? Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. Братья, а в каком смысле они большие пророки? По своему значению или нет? Четыре книги, четыре больших пророков, да. Братья, они большие не по значению, а по объему книг, и все. Фактически, кто из них там был выше, тот был от Бога, тот был меньше от Бога. Братья, так понимать не надо. Кто, ну да, это чисто по нашему человечеству. Большой пророк, потому что в нем 66 глав в этой книге. Да, если долго проповедуешь, означает, что ты великий проповедник, да.
А Даниила
немного, да. Ну, все равно у нас он большой, потому что по количеству букв все-таки он идет впереди. Букв, потому что все-таки там хоть 12 глав, но главы большие. Да, братья. И вот эти все буквы, ну, там можете прочитать. Там, он у меня где-то записан, сколько букв. Да. Ну, у меня есть посчитано, просто не взял с собой. Братья, что интересно, что названия этих книг носят название самого пророка. Например, пророка звали Михей и книга пророка Михея. И все 17 пророков названы по имени автора. Братья, вообще в наших рассуждениях я хотел бы, чтобы мы могли взять для себя какие-то поучительные уроки. Мы сейчас не будем просматривать каждого пророка в отдельности по порядку. Хотя в наших рассуждениях мы пройдем всех пророков хотя бы понемножку. Больше взять для себя назидание от этих пророческих книг. Какие принципы служения можно взять? Братья, ну мысль, что мы с вами тоже пророки, об этом ну, как-то можно обосновать эту мысль. Но с какой стати мы с вами пророки, да? Вот Деяния апостолов, 15 глава, 32 стих. Братья, это такой вот стих, он очень важный. Иуда и Сила преподали наставление словом. Иуда и Сила обильным словом преподали наставление, будучи пророками. Братья, нигде мы не видим, чтобы Иуда и Сила предсказали что-то в будущее. Но будучи пророками, то есть проповедниками, они преподали слово. Братья, вот это вот место, оно как бы в подтверждение того, что мы с вами пророки. Что мы обильное слово преподаем людям. Деяния апостолов, 15 глава, 32 стих. Теперь, братья, что делает человека пророком? Что делает человека проповедником? Этого в материале нет, братья. В материале нет, это немножко другой материал. Но мы с вами будем основываться на пророческих книгах. Братья, что делает нас проповедниками? Призвание, это во-первых. Братья, ни один пророк не становился пророком без Божьего призвания. Братья, если у нас нет призвания быть проповедником, мы не можем быть проповедником.
Можно сказать, что вот если мы все сейчас собрались,
да,
то это чувствуем себе призыв, да?
Возможно, да, конечно. Это через обстоятельства, по разным причинам. Братья, то, что мы с вами приехали на курсы проповедников, это говорит о том, что нас Бог уже побуждает быть проповедниками. Это призвание, конечно. Сегодня же, видите, сегодня не все приехали на курсы. Но кто-то не чувствует этого призвания. А мы, движимы Духом Святым, приезжаем сюда. Братья-пророки – это Божьи вестники. Через них Бог обращался к своему народу. Пожалуйста.
Ну, с другой стороны, может быть такая ошибка, потому что многие думали, что они пророки. То есть Бог много обращается через этих пророков, которые о себе мнили.
Да. Ну и такая сторона тоже, конечно, присутствует. Послание к Евреям, 1 глава, 1 стих. «Бог многократно и многообразно говоривший в пророках издревле, в последние дни говорил нам в Сыне». Братья, о чем это говорит? Что пророки, они говорили слово от Бога. Бог, говоривший в пророках. Братья, мы говорим Божие слово. Как призывает Бог, братья? Вот давайте мы рассмотрим. Как призывает Бог? Пример из жизни одного пророка. То есть наше рассуждение будет не выходить за пределы 17 пророков, братья. Как призывает Бог? Книга пророка Исаия, 6 глава, с 1 стиха. «В последний год, в год смерти царя Озии, пророк Исаия, говорит большой пророк, я видел Бога на престоле высоком и превознесенном. И вокруг него серафимы были, и они взывали, говоря, свят, свят, свят Господь Саваоф, и слава его полна вся земля». Братья, войти в присутствие Бога. Вот как призывает Бог, это во-первых. Исаия, он вошел в присутствие Бога и получил откровение. Вот пророк Аввакум, вы помните, во второй главе пишет, «Я стоя на башне наблюдал, что скажет он во мне». Что Бог скажет во мне, братья, это войти в присутствие Бога. Пророк Исаия, пророк Аввакум, большой и малый пророк. Дальше. Когда Исаия вошел в присутствие Бога, он увидел себя. «Горе мне, я человек с нечистыми устами», — сказал он. Братья, вчера он это не говорил, он сказал именно это сегодня. Почему? Он вошел в присутствие Бога, он увидел себя. Братья, это тоже очень важно. Сознание своей греховности, сознание своего положения перед Богом, исповедание. Вот так вот призывает Бог. И результат какой? Очищение. «Прилетел один из серафимов, коснулся уст моих и сказал, грех твой очищен». Братья, чтобы быть пророком, чтобы быть проповедником, малым или большим, нужно пройти через очищение внутреннего состояния и отдача. «Вот я, Господи, пошли меня». Братья, пророки шли, Бог их посылал, но они все проходили через это. Бог не может пользоваться нечистым сосудом. И посмотрите, Исаия не спросил, «Господи, в какие условия ты меня посылаешь? Вот я, пошли меня, хоть куда». Братья, такое должно быть положение проповедника. Куда мне пойти проповедовать? Где жить? Хоть куда? Вот я, пошли меня. Но к этому нужно прийти. Так вот призывает Бог. И второе, что делает человека проповедником? Первое, значит, мы отметили, это призвание. По книге пророка Исаия, 6 глава, с 1 по 6 стих, да. Второй – это чувство обязанности. Вот нас что делает проповедниками. Я должен. Братья, на этом нужно нам заострить внимание. Это не просто «захотел – пойду», «не захотел – не пойду». Я должен. Иисус Христос говорит, я должен и этим городам, и этим людям я должен. Апостол Павел говорит тоже, я должен и еленам, и варварам. Братья, это путь проповедника. Да, пророки могли быть убиты. От крови Авеля до Захария, убитого между храмом и жертвенником, кровь вопиет. Братья, здесь в этих словах Иисус Христос говорил о жизни пророков, что многие из них были убиты. И пророк Исаия был замучен по истории, и другие. Но они шли. Я должен. Братья, посмотрите, какая жизнь нелегкая была у этих пророков. И у малых, и у больших. Взять, допустим, пророка Иезекииля. Бог говорит ему, Иезекииль, 2 глава, иди к этим людям непокорным. Они будут тебя не слушать, Бог его предупредил, но ты иди, ты говори. Иезекииль говорит, ну я представляю, я должен идти. И вы представляете, братья, знать, что люди меня будут не слушать и издеваться надо мною, а я все равно иду. Сегодня на это способен не каждый проповедник, к сожалению. И Бог дает ему повеление. Ложись, Иезекииль, на левый бок. 390 дней. Возьми кирпич, начертай на нем осажденный город Иерусалим и Иуду. Начертай. И ложись на левый бок. Сколько дней? 390 дней. Братья, я должен. Я должен. А потом ложись на правый бок и еще 40 дней. А кушать? А мы знаем, что Иезекииль кушал. Братья, кто из нас сегодня способен на такое? Я должен. Это призывает Бог. Но, конечно, друзья, я понимаю, что для этого нужно иметь высокое духовное состояние, чтобы исполнить поручение от Бога. Возьмем пророка Иеремию. Братья, какая тяжелая судьба выпала этому пророку Божьему. Мне кажется, что это один из таких пророков, которому было сложнее всех. Его в яму бросали, над ним издевались, его не понимали. Тяжкое бремя служения. И, кстати, имя Иеремия, знаете, что означает? Тот, кого поставил Господь. Братья, это тоже очень важно. Тот, кого поставил Господь. А там, где Господь ставит, он дает силы для служения. И мы видим, что Иеремии было нелегко. Очень нелегко. И, похоже, как каждому проповеднику приходится иногда испытывать, а стоит ли вообще этим делом заниматься. Когда я сказал проповедь в церкви, подошел человек и ударил меня по рукам. Или по языку я образно говорю, ты неправильно проповедуешь. Братья, разное можно встретить. Но внутреннее чувство «я должен». Это призывает Бог. И еще знаете, что было пророку Иеремии? Бог сказал ему «не женись». Братья, не знаю, вот если бы Бог нам сказал «не жениться», но братьям женатым. Ну я, вот, будучи женатым, братья, я представляю, насколько это было бы потом бы нелегко, да? А Иеремия исполняет. Говорю, Господи, ну как это не жениться? Ты пророк, а я говорю тебе «не женись». И все, Иеремия не женился. Я должен. Там цель другая, я не об этом, братья. Я просто говорю, что быть пророком очень нелегко. Там был свой план божественный. Это было, чтобы люди могли понять, о чем идет речь. Братья, такое вот служение проповедника. Кстати, вот эта книга пророка Иеремия, она очень поучительна, ну, именно для служителей. Чувство обязанности. Теперь, братья, пример другого пророка, пророк Иона. Здесь уже чувство обязанности «я должен» не совсем сработало. Бог говорит, Иона, иди в Ниневию, проповедуй в нем. Я не должен проповедовать, но я лучше убегу. Вот, братья, другая сторона пророков. Убежал. Да, потом все это Бог обратил во благо, он все-таки, ну сказать, заставил что ли его через определенные обстоятельства. Это поучительный рассказ для нас, книга пророка Ионы. Я, знаете, даже когда-то вообще книгу наизусть выучил, чтобы как-то иметь в виду, как все-таки Бог работал с этим человеком. И Иисус Христос потом обращался к этому пророку и говорит, как Иона 3 дня и 3 ночи в чреве кита, так и моя смерть будет. Братья, посмотрите, насколько Бог употребил этого пророка. Чувство обязанности «я должен». Вот что делает человека проповедником. Дальше, братья. Это я сегодня утром об этом вот рассуждал, так долго, внимательно, вот как-то, чтобы применить все-таки жизнь этих пророков к себе, как проповеднику. Братья, о чем проповедовать? Это следующий вопрос. О чем проповедовать? Эти пророки, они часто говорили пламенные речи, и они взывали к сердцу и к совести своих современников, чтобы они могли обратиться к Богу живому и осознать свои грехи. Братья, это слово от Бога, это первое, что мы с вами должны делать. Каждому человеку говорить, чтобы он осознал свои грехи и обратился к Богу. Братья, это главное слово. Да, иногда эти пророки говорили в будущее, предсказывали откровения, ну или события будущие, или в близком времени. Но в каждом случае они получали откровения. И если вы обращаете внимание, очень часто в этих книгах можно встретить такое слово. «Так говорит Господь». Или «И было ко мне слово Господне». Десятки, сотни раз это читаем. и было ко мне слово Господне. То есть пророки высказывали не свое мнение, они говорили про, слово Божие. Братья, о чем мы сами должны проповедовать? Слово Божие, а именно. Сегодня, ну, нередко можно услышать, люди басни проповедуют. Братья, что у нас недавно один в церкви вышел проповедник, знаете, что сказал? Дети сидят, это была правда в пятницу. Он говорил о том, что мы должны духа различать. И вот там сидят дети, он говорит, дети. И сначала взрослым говорит и детям. Когда человек кричит, мы в нем должны видеть не самого человека, а дух раздражения. И он говорит, дети, вот если папа с мамой на вас кричат, вы должны сказать, мама и папа, во имя крови Иисуса Христа приказываю, дух раздражения, выйдите из вас. Вы представляете, да? Ну, вот проповедник вышел проповедовать. А? Член нашей церкви, проповедник. Это было в пятницу последнюю, да. А дети сидят, слушают. Едем, моя племянница, ну, Ванина дочка, едем домой, а она была со мной в машине, говорит, а как это изгонять духа от мамы? Девочке 5 лет. Знаете, а дети это, а это дети запомнили. Знаете почему? Потому что в собрании все засмеялись. Но они поняли, дети, что здесь очень важное что-то. Братья, вот такие вот проповедники. Дети приказывают, скажите, мама, дух раздражения, выйди из нее. Братья, вот так вот сегодня проповедники. А? Нахватался где-то, братья, такие вот пророки. Да, не будем говорить, братья, кто это, да. Но этому человеку уже, братья, ну уже не раз такие вот ошибки. Просто я к чему говорю, я для себя сделал. Надо правильно говорить вещи. Вот пророк, он говорит слово о Боге. И, кстати, все эти пророки, они видели в будущем Мессию. И я для себя сделал отметку. Наше главное слово должно быть об Иисусе Христе. Братья, все ветхозаветные пророки, они, может быть, не совсем понимая, говорили наперед о грядущем Мессии Иисусе Христе. Мы чаще проповедуем, может быть, о Данииле, о Моисее. Братья, это неплохо. Но главная цель – это пророчество, это слово о нашем Господе Иисусе Христе. Несколько примеров. Книга пророка Исаия, 53 глава, знаменательная глава, мессианская глава. Михей указал точное место рождения Иисуса Христа. Захария, он вообще о многих деталях говорил. Пророчество о въезде Иисуса Христа в Иерусалим на осле. Это пророк Захария говорил. О том, что Иисус Христос будет предан за 30 серебряников. Это тот же Захария говорил. О событиях в Гефсимании, о смерти Иисуса Христа, о его распятии, о втором пришествии и даже о значении жертвы Иисуса Христа. Это все мы находим в книге пророка Захарии. Пророк Малахия, 4 глава, 2 стих, об Иисусе Христе говорил и об Иоанне Крестителе. Пророк Аввакум что говорил? Праведный верою жив будет. Вера, слышание, слышание от Слова Божия. Братья, этот список можно продолжить. Итак, вывод от проповеди этих пророков, что они говорили о Мессии. Второе, братья, это наша проповедь о церкви. Фактически, ветхозаветные пророки, они о церкви, вообще о создании церкви, и о том, что Христос будет жить в сердцах верующих, они ничего не знали. Братья, это была тайна, сокрытая даже от этих пророков, которые Бог позже открыл нам, детям своим. И в то же самое время апостол Петр пророчествует или проповедует, берет ссылку из книги пророка Еремии. «В те дни и залью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши». Фактически речь идет о создании церкви. Еремия пророк этого не понимал. Братья, или взять, допустим, книга пророка Сафонии. Сафония предвидит время, когда язычники будут служить Богу с его согласия. Это 3 глава, 9-10 стих. Братья, речь идет о вас и о мне. Мы с вами об этом вчера говорили. Русь моавитянка, язычница, она вошла к народу Божьему и приняла Бога. Мы с вами язычники. Об этом еще говорил Сафоний, что язычники, они будут в церкви. Братья, наша проповедь должна быть об Иисусе Христе и о церкви. Ну и третье, о судах Божьих. Братья, все пророки, до единого, все 17 пророков, они говорили точно и ясно о том, что грядет суд Божий. Не только на Иудею и Израиль, но и на Едом, и на Вавилон, и на Египет, и на Ассирию, на все страны. Братья, сегодня, в последнее время особенно, пророки или проповедники боятся говорить о судах Божьих, потому что людям это не нравится. О том, что будет восхищение церкви. О том, что Бог будет судить народ за грехи. Допустим, вот пророк Авдий, там две головы, да? Он пророчествовал о суде. Какой суд? Над Эдомом за его неправильное отношение к Якову. Братья, кто такой Эдом? Исав. Пророк Авдий, он пророчествовал о том, что наказание будет Эдому, то есть Исаву, за его неправильное отношение к Якову. Братья, Исав и Яков, посмотрите, какая у них жизнь. Еще в утробе матери они не нашли общего языка между собой. Подрались. Еще не успели родиться, уже дерутся. А дальше что? А потом они выросли, и вот такая вот жизнь. Разъединяются, хоронят вместе отца, и опять уходят, и по сегодняшний день. Ближний Восток, филистимляне и так дальше. Братья, это пророчество о судах Божьих. Или, допустим, пророк Наум. Он пророчествовал о разрушении Ниневии. Братья, так и произошло. Поэтому, о чем проповедовать? Братья, это очень важно. Говорить Слово Божие. Во-первых, об Иисусе Христе, о церкви и о том, что ждет этот народ, который не принимает Бога. Когда я был в Германии, в одной церкви, ко мне подошел служитель и говорит: «Хочу познакомить, ну, я был с женой там, да, вас с одной молодой парой. Пойдемте». Верующие люди. Мы подошли. Брат из Саудовской Аравии, бывший мусульманин, женился на дочери служителя. Рассказывать всю историю не буду. Так, когда мы с ним беседовали, это было, да, в Западной Германии, он мне говорит: «Я тебе расскажу, Веня, как я покаялся. Я ничего об Иисусе Христе не знал, ничего, абсолютно. Я был правоверным мусульманином. Я только Аллаха знал и больше никого. У нас, если человек принимал Иисуса Христа, его могли убить запросто. И вот однажды на футбольной площадке я с моими друзьями играл в футбол. Играл в футбол, уже было темно, свет горел на стадионе. Ну, играл в футбол, потом, говорит, я уступил место другим и стоял сбоку, наблюдал. И вдруг ко мне подходит молодой человек, которого до сегодняшнего дня я больше не видел никогда. Он просто подошел ко мне и говорит: «Ты веришь, что есть ад и рай?» Он говорит: «Верю. Если ты не покаешься, ты будешь в аду». Развернулся и ушел. Говорит, это слово меня привело к покаянию. Все. Вот проповедь. Он говорит, а потом начал искать. И вы знаете, он приехал в Германию, от него родители отказались, родственники, все. Сейчас вот только недавно он мне позвонил, говорит: «Сестра моя покаялась там, в Саудовской Аравии». Его родственники выгнали из дома, он как-то нелегально уехал в Германию. И там остался, иначе это. Сейчас он верующий. Братья, слово о судах Божьих, о том, что грешники будут наказаны. Иногда, да, иногда мы боимся, говорим, надо говорить только о любви Божьей. Братья, да, любви Божьей нужно говорить, но нужно говорить реальные, потому что действительно люди идут в погибель.
Вообще, я не считал, но я слышал такое, это, что Христос, вот 70% из всех притч, это, то есть он говорил о паче, то есть увещевал народ, что
о суде, да. О суде вечном. Вот именно об этом говорили все пророки, братья. Они конкретно говорили, что будет этот народ судим. Да, люди их не слушали, людям это не нравилось, но они это говорили. Братья, значит, третья мысль – это состояние проповедника. Состояние проповедника или состояние пророка. Давайте мы посмотрим, в каком состоянии были те пророки. В духовном состоянии. Первое, братья, это смирение. У нас должно быть наличие смирения. Один пример только. Проходят люди к Амосу, пророку, и говорят: «Ты нам в Вифиле больше не пророчествуй. Вот иди в Иудею, там ешь хлеб свой и пей воду. Нам больше твое слово не нужно». А что говорит Амос? Так скромно говорит: «А я не пророк и даже и не сын пророка. То есть я не сын проповедника. Я был пастухом, я сикоморы собирал. Но Бог говорит мне, иди и говори, и потом я пошел». Братья, какое смирение? Нет, я сын такого-то проповедника. Ты что, меня не слушаешь? Я буду пророчествовать, потому что так должно быть. Братья, не так. Я пастух. Бог такими людьми пользуется, братья. Смирение. Это должно быть состояние проповедника. И фактически я понимаю, что все ветхозаветные пророки, они были смиренными. Они не доказывали свою правоту где-то так, знаете, так, вот рьяно. Кинули в яму. Ну, буду сеять в яме, пока Бог не позволит меня отсюда вытащить. братья, это смирение. Второе – это несквернение или принципиальность в служении. Братья, это наше духовное состояние. Даниил, великий пророк, положил в сердце своем не оскверняться. Братья, это образ для нас хороший. Несквернение – это состояние проповедника. Что бы то ни было, я не буду оскверняться со стола царского. Положил в сердце своем. Это должно быть в сердце, братья. Третье – это быть мужественным. Быть мужественным. Вчера мы с вами говорили, первая глава книги Иисуса Навина. Только будь тверд и мужествен. Братья, без этого быть проповедником сложно. Пророк Иеремия. Бог говорит ему, первая глава. Прежде чем ты родился в чреве матери, я избрал тебя быть моим служителем. Иеремия говорит, Господи, я молод. Куда я пойду? Не говори, что ты молод. Будь мужественным, иди. Вот я что сказал тебе, то ты скажешь. И что нужно, ты будешь говорить. Братья, Иеремия пошел. Вот некоторые из братьев иногда говорят, вот я молод, но я не могу. Будь тверд и мужествен. Иди, и Господь будет с тобою. Братья, это жизнь пророка Иеремии. А дальше? А дальше Иеремия вошел в это служение и уже остановиться не мог. Ну, как говорят, аппетит приходит во время еды, да? То есть, пока ты не попробуешь, ну как ты можешь сказать, что я не могу? Ты попробуй. Откуда ты знаешь, что это яблоко невкусное? Ты попробуй, и потом скажешь, что оно невкусное. Попробуй, он, слушай, а вкус-то есть у него? И вот Иеремия входит в это служение. Люди его не понимают, и у него такое вот уныние было одно время. И что он говорит? Братья, не буду более напоминать о нем, о Боге. Все, конец моему служению. Не буду более говорить о нем, не буду напоминать. Ну а дальше? Но был в костях моих как бы огонь, и я удерживал его и не мог. Братья, вот мужество, вот состояние проповедника. Братья, скажите, у нас бывает иногда уныние? Или нет? В проповеди Евангелия, в частности. Братья, скажите, у меня бывает. Особенно, когда что-то не получается. Бывают такие вот моменты. И нужно просить у Бога, ну, как-то мудрости и мужества, Господи. Вот у меня, вот плоть моя говорит, более не буду напоминать о Тебе. Друзья, но где-то в сердце все-таки желание есть. Нет, я буду трудиться для Бога. Это огонь. Духом пламенете, Господу служите. Пророк Агей, Захария и Малахия. Они три, эти три пророка пророчествовали в одно время. Значит, братья, схема какая? Всего 17 пророков. 12 из них пророчествовали до Вавилонского плена. 11 малых пророков. И один большой пророк, это кто? Иеремия. До Вавилонского плена. Во время Вавилонского плена пророчествовали два пророка. Это Даниил и Иезекииль. И три пророка уже после Вавилонского плена. Это Агей, Захария и Малахия. И вчера мы с вами говорили об Ездре и Неемии, когда они строили храм и стены. Как люди мешали, враги Иуды и Вениамина. Очень сильно препятствовали им. Но Агей, Захария и Малахия были мужественными, братья. И они говорили Слово Божие. Вот так вот, братья, примерно вот картина пророка Ветхого Завета. Давайте я так кратко повторю, чтобы нам было еще раз яснее. Этот материал, его можно больше и больше разрабатывать, братья. Вот я сегодня так утром проснулся, рассуждал. Ну, как же вот эти вот 17 пророков отнести, во-первых, к самому себе, братья? Что делает нас проповедником? Это призвание. Братья, это уже повторение, то, о чем мы говорили. Призвание. Призван ли я? Второе. Это чувство обязанности. Я должен. Я должен и в пятницу проповедовать. Я должен и в воскресенье. Кстати, братья, бывает такая вот ошибка у нас проповедников. Ну, такая вот тайна проповедников, да? Внутренняя, которую мы не желаем раскрыть. Что иногда у нас здесь бывают хорошие проповеди, сильные, а бывают более слабые. Но это не секрет, да? И вот где-то в четверг, допустим, или в среду у меня родилась проповедь. Такая хорошая. Я еду в собрание. Ну, допустим, у нас проповедников распределяют перед собранием. Ну, это может быть, где заранее, там немножко по-другому работают. И думаешь, только бы мне сегодня не назначили проповедовать, потому что сегодня будет меньше людей в пятницу. Вот в воскресенье будет больше, вот тогда вот я хочу сказать эту проповедь. Нет, я сегодня специально опоздаю на 2 минуты. Потому что, ну, как-то, знаете, тут сейчас 100 человек, вот в воскресенье будет 500 человек, вот тогда бы мне сказать эту проповедь. братья, а это неправильно. Если Бог дал мне слово на пятницу, пускай там будут два человека, я должен говорить его в пятницу. Эта жертва, братья, своевременная.
То есть мы как бы стараемся отборной,
да? Да, как-то... Да, в воскресенье, может быть, будет 400 человек, это уже слово, но никого не коснется. А мне кажется, что у меня сегодня похвалят 400 человек за хорошую проповедь. Братья, а у Бога все не так, как у нас. Я уже в этом убедился. Его мысли – это не наши мысли. Пускай будут два человека, но ты скажи эту проповедь сегодня в пятницу. Братья, это чувство обязанности. Я должен именно сегодня проповедовать. И никогда не отказываться. Когда-то Николай Степанович мне дал такой совет, еще только начал проповедовать. Это было так очень рассказано мимоходом, но как-то это я воспринял. Никогда, видя, не отказывайся от проповеди. Каждый раз, когда ты отказываешься от проповеди, ты теряешь Божье благословение. Братья, знаете, я так как-то воспринял это слово. И так, слава Богу, 4 года стараюсь никогда не отказываться. Хотя бывает, и нету времени готовиться даже, братья. Но слово от Бога должно быть. Нужно. Ни разу не отказался за 4 года. Ни разу. Братья, иногда вот кажется, что вот сегодня, братья, ну я примером, я не знал, что сегодня буду проводить этот урок. Мне утром позвонили, вот за час до занятий. Я не был готов вообще. У меня крыша не докрыта, надо сейчас ехать в Сан-Диего. Все оставляю. Братья, вы знаете, такая вот борьба в сердце. И вот мне братья спрашивают, ты будешь сегодня проводить уроки? Урок или нет? Братья, очень важная причина. У меня дома остался недокрытый. В воскресенье дождь. И внутреннее чувство, братья, поверьте, я просто должен. Все остальное это должно быть сзади. Я не должен сегодня отказаться. Братья, это наше воспитание. Бывает, мы что-то теряем. Скажу, братья, я немало терял. Так вот, фактически. Но потом Бог благословлял в другом. Это нас делает проповедниками. Понимать, что пророки, братья, они вот так вот жили. И сегодня немало братьев, которые вот так вот стараются никогда не отказываться от служения проповеди. Братья, нужно стараться. И о чем проповедовать? Это говорит Слово Божие. О Христе, о церкви. Ну и так дальше, о чем мы с вами говорили. И наше состояние, братья, это тоже очень важно. Братья, может, какие-то вопросы? Давайте вот о проповеди.
Во время Вавилонского плена, прочим, Даниил и
кто еще? И Иезекииль.
А после
Агей, Захария и Малахия. Да, по-моему, это есть в книге. Да, есть и здесь, да. Я так мало что отсюда брал с книги.
Ну, легко. Получается, два последних, два больших посолства этого Вателя, пленного Вавилонского. А то и последний, это
Харина. Да.
А то, я здесь написано. Просто это один, это до, потом. Два, это Вавилонского. Даже когда все есть.
Да. Братья, это урок библиологии. Это значит, давайте такой вот мы итог подведем. Вообще, я с этим уроком не знаком вообще. Я никогда на курсах этот урок не проходил. Я знал, что он есть. Фактически, я вчера первый раз видел эту книгу. Где-то в Казахстане один раз ее видел, так что-то просмотрел одного брата. А так вот, в общем-то, у меня никогда ее не было. Но мне понравилось. Так я вот пробежался быстро по этой книге. Что для себя я взял? То есть библиология – это тот урок, который не рассматривает все детали, в отличие от герменевтики. То есть герменевтика – это правило толкования, то есть какие-то принципы. Там каждое слово его нужно рассматривать. Это символ, это образ. А? Да. Или экзегетику взять. А вот библиология – это взгляд. Вот эта машина, все. А там уже есть и двигатель, и рекомбинатор, там, и аккумулятор, и все-все. Вот библиология, братья, это как бы введение в Библию, как бы увидеть всю эту книгу в общем. Как бы составить себе целое, что Бог хочет сказать через эти 66 книг.
То есть, наверное, это как букварь, чтобы понимать, скажем, как слова составлять, как букварь, который выучили, а потом уже постепенно возраст. То же самое, имеем обзор Библии, а потом уже можем говорить и основываться на исторических данных, чтобы видеть Библию в целом.
Да, это, допустим, когда вы письмо получили от кого-то, допустим, послание апостола Павла, 14 посланий. Очень важно, кстати, братья, прочитать все книги, 66, каждую из них отдельно за один раз. Нам более станет ясно, допустим, 50 глав книги Бытия, многовато, понятно, да? Но в то же самое время нам как-то становится ясно вся общая картина. Это, как я вчера сказал, взгляд с вертолета. Да? Чем выше ты поднимаешься, тем ты видишь сначала, вот, например, космонавты не видят всю Землю. Или, допустим, есть программа на компьютере, да? Когда набираешь адрес. И вот так Земля вертится все ближе и ближе. И чем ближе, тем ты видишь больше деталей. Так вот, библиология – это взгляд с космоса. Так можно сказать, на целостность Библии. И красной нитью идет наш Господь Иисус Христос. Вот так вот, если заметить, уже с первых глав книги Бытия, что и жене сказал, да, и змею, будь жали тебе в голову, и до конца. И в Откровении все тот же наш Господь Иисус Христос. Братья, и такое вот еще пожелание, я почему-то мне его часто дают, не знаю по какой причине, наверное, я слабо исправляюсь в этом, что у нас проповеди должны быть больше об Иисусе Христе именно из книги Нового Завета. Нередко молодые проповедники, в основном, они стараются как-то найти ну, такие вот места, которые еще никто никогда не проповедовал, из Ветхого Завета. Знаете, чтобы показать, что я, ну как, да, что мы что-то умеем вроде бы тоже. А? Да, отыскивать. Братья, об Иисусе Христе нужно чаще проповедовать. Это я самому себе говорю. А? Да, христоцентричным. А то бывает, проповедь прошла. И, кстати, братья, нам легче проповедовать о гордости, о зависти, то есть о человеческой стороне, чем говорить о самом Боге. Сейчас молодежи мы начали вероучение евангельских христиан-баптистов, я начал проходить с ними, учение о Боге. Ну, там учение о Боге, Иисусе Христе, о Троице, о Церкви, о молитве, о рукоположении, о крещении, вот и так дальше. И вот учение о Боге. Я планировал пройти 3 разбора учения о Боге. Братья, вот уже февраль заканчивается, мы учение о Боге еще не прошли. И я радуюсь, что молодежь интересуется все-таки Богом. И понимаю, что это и моя ошибка, что я чаще молодежи говорил о человеческой стороне, но не о Божьей. Братья, Исаия себя увидел, когда сначала на Бога посмотрел. То увидеть Бога в первую очередь и во свете Бога увидеть себя. И свою гордость, и свою зависть, и несмирение, и высокомерие, и так дальше. Поэтому нужно больше проповедей о самом Боге говорить. И когда слушатели будут слышать слово о Боге, они будут автоматически видеть себя. Потому что когда мы говорим о проблеме человека, братья, мы видим как бы только тупик, получается. И еще хуже, когда проповедник проповедовал 20 минут. Братья и сестры, гордиться не надо. И не сказал выхода из этого положения. Братья, это самое худшее. Я 15 минут проповедовал о проблеме, обругал всех, грубо говоря. Вот вы такие все гордецы, да, да, все. А теперь разбирайтесь, как хотите, помолимся. И все. А выход из этой ситуации не сказан. Это проблема многих проповедников. Каждая проповедь должна содержать призыв. Обязательно. Или это призыв к труду, или к очищению, или к освящению, или наблюдать за собой. Так вот, братья, библиология – это такой предмет, который, ну, как бы, вот как Тимофей. С раннего детства он знал Священное Писание. Да, пожалуйста.
Можешь поделиться, кто ты знал, что ты призвал проповедовать?
Как я узнал? Ну, братья, я вообще начал проповедовать поздно, в 23 года, в Америке. Там, когда я жил в Молдавии, там пару раз на благовестие, так, это было такое вот пробное, несерьезное, так сказать. Я вообще, братья, скажу вам такую вещь, когда я был подростком, даже меньше, чем подростком, ребенком, я всегда мечтал проповедовать. Хотя, говорю, минус большой, что начал очень поздно, 23 года. Если бы я с 18 начал, я 5 лет уже упустил. Это большой минус. Ну, не знаю, почему так вот произошло. Я всегда видел проповедников, героев, поверьте, братья, даже те, которые плохо проповедовали. Вот в Молдавии у нас церковь была примерно там 150 членов. Выходит дедушка за кафедрой. Он сказал слово «слабо». Ну, как мы говорим, да, то есть не по гомилетике так вот, что-то повторял. Но то, что он стоит за кафедрой, для меня тоже был героический поступок. Я смотрел на этого человека, как на героя. Это же надо выйти за кафедру, на такое святое место и говорить слово от Бога. Эти мысли у меня постоянно были. И у меня было большое переживание. Знаете какое? Что когда я вырасту, мне не о чем будет проповедовать. Братья, я об этом очень сильно переживал, потому что мне казалось, что я столько проповедей слышал уже с детства в церкви, что все мысли уже сказаны. И когда я стану проповедником, мне нечем будет проповедовать. Однажды я читал притчу о блудном сыне и нашел две мысли. Хорошие, но на то время. Я уже не помню, какие. Но две мысли. И взял, записал их. И говорю самому себе. Когда я буду в церкви проповедовать, это будет моя первая проповедь. Это будут мои две мысли. Вы знаете, как сокровище какое-то. И надо же, в первое же воскресенье выходит брат и говорит эти две мысли. Я выхожу из собрания, братья, скажу честно, я просто плакал от досады, от разочарования. Я нашел всего лишь две мысли, я так им радовался, и тут вышел проповедник, и мои две мысли сказал. Ну куда же это годится? А что будет дальше вообще? Да, да, когда еще был маленький, да, подростком. Вот, да. Эти две мысли? О блудном сыне? Нет, я уже не помню. Я уже был на сыне-то проповедовал. А? Не, это уже позже, о старшем брате. Братья, вы знаете, сейчас я понимаю, какой я был наивный. Слово от Бога – это неисчерпаемый источник. Братья, можно каждый день проповеди говорить. Можно каждый день говорить проповеди, потому что Слово Божие – это источник. А потом, когда я сюда приехал, ну, по вопросу, да, я приехал в феврале. Вы знаете, братья, мой духовный упадок был очень сильный вначале, вот здесь, в Америке. Хотя мне казалось, что я приехал в рай. Я вам говорю, как оно есть. Потому что, ну, после Молдавии, когда никуда не выезжал, да, сразу в Америку, в общем-то, разница большая. И я уже был одним из помощников там, в молодежи, но слава была очень сильная. И 18 мая 2003 года, я помню, как сейчас, в 2 часа ночи я приехал домой. По-моему, даже ты меня привез домой. Не помню. Да. Да. По-моему, ты меня привез домой. Мы где-то были, но я не помню. Ну, папа с мамой меня отругали, что я поздно приехал домой. Ну, мы тогда с Тимофеем очень много общались. И вы знаете, братья, в тот вечер я начал серьезно рассуждать. В ту ночь. Вообще, а что будет дальше? Почему я в церкви еще не проповедую? Мне уже 24-й год скоро будет. И знаете, братья, начал и в тот вечер впервые помолился о своем семейном вопросе. И что потом обнаружилось? Ровно через 5 лет, 18 мая, я поженился. Хотя дату свадьбы не я назначил. То есть день в день, 5 лет. И знаете, начал серьезно рассуждать над Словом Божьим. В первое же воскресенье молодежь поехала в парк, я отказался почему-то. Я просто не захотел поехать в парк играть в волейбол. Я просто начал с изучения Библии. Вот это был мой путь. И вот июнь месяц наступает, Григорий Васильевич Мельников подходит ко мне и говорит, будешь проповедовать на Троицу. В первый раз в церкви, именно на праздник. У нас тогда было еще до разделения, церковь была очень большая. И я думал, так, мне уже предлагают проповедь. Значит, наверное, Бог меня призывает к этому. И именно тогда, когда я начал серьезно изучать Библию. Не раньше. Подготовился, 2 недели готовился. Вторым проповедовал еще, не первым, а вторым сразу. Проповедь получилась хорошо очень. Братья, я сразу возгордился, я вам скажу, как есть. Ну, подходили люди, хвалили, о, ты молодой проповедник, первый раз так. И, кстати, не все искренне хвалили. Кто-то хотел просто завалить, и такое бывает. Вы знаете, сказал и подумал о себе много. Сразу же вторую проповедь подготовил и жду время, когда мне предложат. А мне не предлагают, смиряться надо. Братья, это путь. Не предлагали проповедь до ноября месяца. Я больше не проповедовал с июня. И вы знаете, я сначала, ну почему? Мне же так хорошо получилось. Братья, и все. Я понял, что, наверное, мне больше проповедовать не буду давать. Как только подумал, и мне сразу на молодежное общение дали проповедовать. Я опять подумал о себе чуть. Понимаете, братья, вот такое вот становление. Ну а потом, знаете, так как-то я понял, что это Бог так смирял. И еще до конца года я еще 5 раз проповедовал за 1 месяц. Несмотря на то, что много проповедников в церкви. Братья, примерно вот такое вот было мое становление. А потом у нас здесь курсов проповедников не было, а потом как-то их организовали так. А потом вот Николай Степанович сюда приезжал, я у него совета спрашивал, некоторых других братьев. Братья, и вот такое вот, ну, такая вот история. Я думаю, у каждого есть своя история, как мы стали проповедниками. Братья, надо еще учиться. Невозможно быть учителем, прекращая быть учеником. Да, не можешь учить, если сам ты не будешь научен. Как Ездра, он расположил сердце свое.
Библию изучал раньше, да? Ты проповедовал начал с 23, а
Библию... Да, ну к этому времени я уже 12 раз Библию прочитал, то есть как бы я информацию уже имел о Библии. То есть я знал, что такое Библия, вопрос из Библии, там, где кто родился, кто когда умер. Более такие вот технические вопросы, я их знал хорошо, более глубокие я еще слабо знал. Вот так вот. Ну да, ну по крайней мере вопрос освящения, усыновления, братья, что такое вера? То есть такие вот вопросы, их нужно познавать, потому что наши проповеди бывают очень легкими, братья, очень легкие проповеди. Просто, братья и сестры, вот надо, а? Ну не углубленные, да.
Проповедь отражается, насколько мы углубляемся.
Правильно. Вот Костюченко иногда проповедует, плотской, духовный человек, братья. Ну, для некоторых темный лес, я скажу так, вот даже для проповедников. Вот, или Геннадий Константинович Крючков, вот читаем его проповеди. Два предложения, и читаешь их полчаса, не можешь постигнуть, о чем там идет речь. Такие вот проповедники, или Спирджен взять. Братья, и готовиться нужно, братья. Это такое пожелание, я сейчас уезжаю прямо. Надо готовиться, братья, к проповеди. Я не понимаю такое подготовку. Когда утром мне служитель сказал, подготовь проповедь, и я после собрания сел и говорю, так, какую же тему я буду избирать? Братья, это не подготовка. Проповедь должна вынашиваться хотя бы несколько дней в нашем сердце. Готовить сразу, допустим, ну, у меня такая привычка, готовить минимум 3 проповеди сразу одновременно. Сразу. Чтобы как-то... Некоторые проповеди бывают готовишь 3 месяца, некоторые вообще полгода. Да, ее можно сразу сказать, зачем так много готовиться? Но ты видишь, что проповедь легкая. То есть есть вопрос, который нужно изъяснить. Нужно по гомилетике составить ее. Понять, о чем идет речь. Поэтому, братья, вот у меня такая привычка, вот часто почему-то я пользуюсь, у меня бывает ночью посещают хорошие мысли. И я просто на стенку, в темноте бумагу, и пару слов записал, и все. Кстати, проповедь, которую я говорил здесь на молитвенном, я ее ночью записал. Я просто пробудился, я знал, что утром буду говорить. Братья, признаюсь, не знал, о чем говорить. Ну, конспектов там много там.
И ты это поощряешь?
А? Нет, я говорю, это не то, что надо всегда так делать. То есть иногда бывает такие, не лениться ночью записывать свои мысли. Вот о чем я хочу сказать.
Записать. А ну другой вопрос. Но если этим как бы хвалиться или что-то говорить, я считаю, это даже неуважение. Если, например, проповедник выходит и говорит, вот я тоже так на ходу, то другое.
Братья,
когда наше сердце этим избытком, то есть духом святым наполнено, то тогда и в ночи я, например, часто вот по себе скажу, молюсь, Господи, дай, чтобы моя плоть отдохнула, и на разум мог назидаться, получать откровение. Господь ночью даже где-то во сне там где-то что-то, вот, даже тоже мысли, да, ручку с листочком положил рядом, чтобы далеко не вставать, тоже, правда, так записал и все. То есть это Господь открывает, это не видение, это не откровение какие-то откуда-то, понимаете, это Господь наполняет сердце.
Братья, ну это исключение, да.
Утром встаешь, и как-то уже ты, как бы, даже Господь назидал и в ночи тебя, так и написано.
Да, в 119-м псалме, что ночью. Братья, ну это как исключение, это не правило, каждую ночь написать не будешь. Нужно готовиться заранее, неделю, может быть, две, но бывают такие вот мысли, но когда
то,
ночью.
Откровение, да, и надо доработать потом.
Потом надо доработать.
А то, что получил откровение, то...
Да. Ну, краткую мысль написал, и все. Ну, на стене много не напишешь еще левой рукой. Правда, Тимофей? Братья, поэтому нужно готовиться. Я замечаю такую, ну, все-таки мало мы готовимся, братья. Мало-мало. Надо больше, больше и больше готовиться. Читать Библию. И реагировать на замечания. Братья, это тоже такое вот пожелание. Бывают они несправедливые. Ну, подошел дедушка, да, какой-то. Или бабушка, ну... Ну, это понятно, да. Ну, допустим, я как?
Просто есть цикл, заклинились и пошли. Вот я на братском пятницу сказал, говорю, вот, по фотографиям видишь, когда приезжаешь на общение молодежи.
Да.
И те же проповедники и те же самые пресвитера, думаю, что неужели у вас нет людей?
100%.
Я просто вот такой думаю, как в этом случае? Может быть, когда-то надо уступить, вот, например, ты говорил в своей жизни, что ты не подготовился, а тебя поставили. Ну, может быть, время, что можно сказать, может быть, спросить его того, просто советую, да? А то так впереди всегда идти, а самому даже быть не готовым.
Ну да. Ну надо, братья, быть всегда готовым. Это опять же.
Вот это дедушка, который сказал детям такое, да? А духе.
Да.
Вот это говорит, да, это наша вина, ведь церковь вот у нас, это наша вина, что мы не готовы. Потому что мы что чувствуем, когда Григорий Васильевич ходит и видит, что некого. Некого, он того. Но опять дедушка это всегда готов. Опять его. Это наша вина, то есть потому что мы не готовы.
Ну да, да, правильно. Были бы мы готовы, кто-то другой бы помоложе бы проповедовал из братьев. Все.
Ну, из уважения надо выставить дедушку, даже если мы всегда готовы.
Не, ну после таких слов, я думаю, что это не мы, а пастор должен подписывать. Простите, братья, но это такие слова сказать, это никуда.
Изгонять детей, изгонять духов от родителей. Все, братья, помолимся. Давайте, у кого есть желание, помолитесь так, потому что этот урок заканчивается вообще.
того, чтобы мы, Господи, Тебя славили, распространяли Твое Слово здесь, на этой земле. Благослови, Господи, чтобы Слово Твое в точности исполнялось. За все будь прославлен. Аминь.
Аминь. Для того, есть речь, что мы кровь, Господи, то, что Ты говоришь, но к моему сердцу, Господи, помоги мне все исполнить в жизни моей, помоги мне больше и больше глубокосвящения Твоего Слова, извлекать для себя полезные уроки, чтобы мне проповедовать, Господь, в церкви всегда, изучая Слово, чтобы мои проповеди были соответственно моей жизни, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Прошу Тебя. Аминь.
Аминь.
Господь, благодарю Тебя за этот предмет, за то, что мы могли посмотреть на Слово Твое, как чудно и как Ты делал все это время истории к Иисусу Христу, чтобы мы могли увидеть это. Даже и сегодня Ты напоминал о важности нашего служения проповедника. Помоги, чтобы мы всегда имели от Тебя Слово, чтобы всегда вникали, пребывали в Тебе, чтобы Ты говорил в нас, а мы передавали те слова, которые Ты говоришь нам. Помоги, гордости, славьте за все, Отец и Святой Дух. Аминь.
Отец Небесный, я также Тебя сердечно благодарю за то, что у нас есть Слово Твое, живое и действенное, и сегодняшний день. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты нас призвал на этот путь, путь служения в проповеди Евангелия. Прости, Господь, и меня, где мало проявлял, может быть, еще ответственности в этом вопросе. Помоги мне всегда иметь это чувство ответственности, что я должен говорить людям о Тебе, Господи, в церкви и вне церкви. Господи, помоги больше готовиться, и заранее готовиться, Господь, чтобы и проповеди были у нас доделанными, хорошими, Господь, чтобы оно не вызывало каких-то отрицательных реакций у людей. Господи, у Тебя есть ответы на все вопросы в Библии. И тогда, когда Ты нам даешь откровения, помоги не лениться, Господь, записывать их и в сердце своем о них размышлять. Господи, вышли еще делатели на жатву Твою и в проповеди Евангелия. Ты нам дал пример вот из жизни пророков, о которых мы рассуждали, и больших, и малых. Как это нелегко им было нести эту весть, Господь, но не говорили о Тебе. Помоги, Господь, чтобы наше слово было о Христе, о страдании, о воскресении, о церкви говорить, Господь, и о судах. Чтобы у нас было смирение в сердце, чтобы, Господь, мы были мужественными, чтобы у нас не было уныния. Благослови каждого брата, стоящего перед Тобою. И помоги, Господь, постави себе цель никогда не отказываться от проповеди Евангелия. Будь да все прославлен, наш любящий, добрый пастырь, Бог Отец и Святой Дух. Аминь.
Аминь.